Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Единый государственный экзамен 2011» и «Казимир Малевич. Без границ». Во второй части передачи «Балалайка на пути от народа к авангарду» и театральный фестиваль имени Андрея Толубеева. Продолжая традицию развлекать уважаемых слушателей святочными шутками от модернизаторов образования, Илья Смирнов сегодня проведет в эфире небольшое ЕГЭ при помощи свежего пособия «Единый государственный экзамен обществознания 2011».
Экзамен по обществознанию, с гордостью сообщают нам авторы пособия, наиболее массовый из всех, которые сдаются по выбору. А в выходных данных не только издательство «Интеллект-центр», но и Федеральный институт педагогических измерений. Это я предупреждаю на тот случай, если кто потом возмутится, что, мол, вытащили книжку, изданную неизвестно где, неизвестно какими маргиналами, и на основании ее дискредитируют большое государственное дело. А дело-то и впрямь наделали большое. Вот мы с вами недавно обсуждали, что такое инновация и чем она отличается от просто новации. Единое ЕГЭ – яркий пример успешной инновации. С 2000 года вокруг разлинованных бумажек для игры в крестики сформировалась целая отрасль. Если вы заглянете в отдел учебники книжного магазина, увидите, что пособий по игре в крестики уже больше, чем по любой научной дисциплине. Открываешь какое-нибудь и читаешь на первой же странице предисловие. Как указала известный специалист по организации ЕГЭ такая-то, понимаете, это уже отдельная наука, в которой можно быть известным специалистом. Но ведь она действительно отдельная. Потому что обычный физик, тем более историк, ни за что не додумается до некоторых вопросов ЕГЭ, не говоря уже о том, чтобы на них ответить. Ну, давайте начнем с простенького. Вот вам, Марина, вопрос по вашей специальности. Артисты музыкального театра играют классический спектакль. Объектом этой деятельности является...
Извините, Илья, я не могу ответить на ваш вопрос, так как не понимаю его смысла.
Видите, как вы отстали от продвинутой учености. Объектом деятельности являются зрители. Расскажите, пожалуйста, всем знакомым актерам, что именно зрители, а не декорации, каждый вечер становятся их объектом. Декорации – это ответ неправильный. Кто этого не знает, того в театральные вузы не принимать. Продолжаем экзамен. Формулировка вопроса. Ученые полагают, что социальный институт – это исторически сложившаяся форма организации людей на основе комплекса норм и статусов, регулирующая их деятельность и удовлетворяющая фундаментальные человеческие потребности. Точка. Является ли образование социальным институтом?
Илья, извините, мне, наверное, надо прочитать глазами, потому что я на слух не понимаю. К концу заклинания теряется, собственно, его начало.
Я тоже не понимаю, а что понял школьник, который должен в авральном темпе правильно реагировать на эту канцелярскую схоластику? Ну ладно, вот задачка посложнее. Я даже не надеюсь, что вы ее решите, поэтому сразу зачитываю ответ. А вы слушайте внимательно, оно того стоит. Содержание верного ответа. В ответе могут быть приведены следующие фразы. «Свобода, как неотъемлемая характеристика гуманистического идеала, мыслится как установление равноправно партнерских отношений с тем, что находится вне человека, с природными процессами, с другим человеком, с ценностями иной культуры, с социальными процессами, даже с нерефлексируемыми и непрозрачными процессами моей собственной психики». Конец цитаты, а теперь попробуйте представить себе равноправно партнерские отношения с природным процессом, например, с землетрясением. И самое интересное, партнерские отношения с нерефлексируемыми процессами собственной психики. Это как? Видимо, так, как в спектакле по Гоголю, который вы недавно рецензировали, где Девотченко играет Поприщина. Его персонаж постепенно впадает в состояние партнерства с собственной психикой, под конец уже совершенно равноправного. Я сначала подумал, что в пособии опечатка или некорректное использование нелепой цитаты, ну, к которой абитуриенту следует высказать критическое отношение. Хотя что тут, собственно, критиковать? Это бессмысленный набор слов. Но все равно смягчающие обстоятельства должны же быть для взрослых людей, которые на экзамен выносят такое, с позволения сказать, определение свободы. А нет. На следующей странице очередная таблица, у них же на ЕГЭ все разлиновано, квадратики, столбики, и там читаем. Опираясь на содержание текста и знания обществоведческого курса, предположите, в чем могут состоять эти отношения с любыми тремя из названных автором партнеров. Сначала назовите партнера, с которым устанавливаются партнерские отношения. Содержание верного ответа. Пункт 1. Отношения с природными процессами. Пункт 5. Отношения с нерефлексируемыми и непрозрачными процессами моей собственной психики. Конец цитаты. Вот такие теперь партнеры у специалистов по ЕГЭ. А по всему задачнику разбросана псевдотерминология из словаря Фимочки Собок. Тоталитарная, постиндустриальная, ментальная. Особо продвинутым абитуриентам предлагается подискутировать с Фукуямой. Вариант правильного ответа. Применимость модели либеральной демократии в конкретной стране ограничивается, например, менталитетом нации. Корректность вопросов просто зашкаливает. Например, в условия вынесены «средние слои», прямо в кавычках, то есть экзаменатор даже не притворяется, что это словосочетание имеет определенный смысл, но от школьника требует точного ответа. Или такой вопрос. Гуманитаризация образования предполагает выбрать один ответ из четырех. А я не знаю, что она предполагает, потому что это самая гуманитаризация, бюрократический фантом Министерства образования, не имеющий никакого отношения к реальной жизни. Тоже касается и гуманизации образования, про которую отдельный вопрос. Как обычно в задачниках ЕГЭ много таких заданий, где нужно выбрать один правильный вариант. А их правильных на самом деле несколько. И тем больше, чем лучше экзаменуемый знает предмет. Какая из приведенных ситуаций свидетельствует о нарушении демократической процедуры выборов? В случае отъезда гражданин может взять открепительный талон и проголосовать на другом избирательном участке. Гражданам, не имеющим возможности прийти на участок по состоянию здоровья, избирательные урны могут быть доставлены на дом. Подследственные обвиняемые граждане, находящиеся под арестом, не участвуют в голосовании. Если я правильно расшифровал таблицу ответов к этому разделу, кстати, отдельная непростая задача, получается, что верно последнее. Но, простите, тюрьмы есть не на всяком участке. А человек, который хоть раз дежурил на выборах, знает, что массовые нарушения связаны как раз с открепительными талонами и с переносными урнами. Дальше цитирую. «Спад производства вызывает снижение уровня жизни большинства населения. Это утверждение нужно отметить как верное». А с какой стати? Есть довольно много стран, регионов, больших городов, в которых наблюдается прямо противоположная закономерность. Производство закрывается, заводские корпуса сдаются под офисы торговцев фантиками, а уровень жизни, как ни в чем не бывало, растет. Тушь для ресниц, приобретенная дамой, вызвала у нее аллергическую реакцию. Упаковка туши не содержала соответствующих предупреждений. Какое право потребителя было нарушено? Оказывается, право на достоверную информацию о товаре. На самом деле, аллергические реакции могут быть вызваны таким количеством разнообразных веществ, вовсе не являющихся вредными, что предупреждать об этом при продаже каждого товара просто бессмысленно, и на практике этого не делается. Может быть, где-то граждане, склонные к сутяжничеству, и вымогают деньги с магазина, который их не предупредил об аллергии там, на апельсин или на пирожное с джемом. Но вряд ли это тот опыт гражданской активности, который нужно передавать молодежи. В торговле есть куда более яркие и опасные примеры фальсификации, обмана покупателей. Листаем дальше. Вопросительные знаки вообще можно ставить на каждой странице. Крестоносцы привезли в Европу ряд культурных норм. Например, привычку мыть руки перед едой. О какой тенденции это свидетельствует? Ответ. О взаимном обогащении культур. Интересно, в чем здесь состояла взаимность? В целой серии вопросов на разные лады проводится такая мысль. В отличие от животного, человек способен что? Прогнозировать результаты действий. Недавно мы с вами обсуждали работы ученых, которые специально занимаются поведением животных, в том числе высших. Человекообразные обезьяны оказались способны ко многому, что раньше было принято считать привилегией Homo sapiens. До модернизаторов образования эта информация, к сожалению, так и не дошла. Зато отдельные им мерси. За то, как настойчиво вдалбливается в сознание подрастающего поколения убогая пропагандистская схемка, согласно которой художественная культура якобы делится на массовую и элитарную. И исключительно для последней характерны, я цитирую якобы правильные ответы, выражение изысканных вкусов привилегированной части общества, сложность и противоречивость, расчет на узкий круг знатоков. Именно так, через запятую. То есть сложно у нас мыслит и чувствует только узкий круг привилегированных господ. А Евангелие, живопись эпохи Возрождения, итальянская опера, «Горе от ума», Пинк Флойд, Высоцкий, классический советский кинематограф, фильмы, которые смотрели с равным удовольствием, академик и рабочий. Все это, оказывается, культура простая. Конечно, куда уж Рафаэлю до инсталляций, которые выставляет Марат Гельман в расчете на узкий круг знатоков. Теперь этот узкий круг пришел к выводу, что, несмотря на все его усилия, наша школа все еще слишком много учит. И надо решительно переносить акцент из замшелых тоталитарных наук на воспитание и формирование личности гражданина. Здесь, конечно, особую важность приобретает вот это вот все, не знаю, как это назвать, в чем мы с вами только что практиковались. А менее важные – химию, физику и биологию – можно объединить в единый предмет под названием естествознание. Получится у них еще и такая инновация. Не знаю, почему бы и нет. Как любит говорить вышеупомянутый эстетический авторитет партии «Единая Россия», скептики будут посрамлены. Причем посрамлены они будут за собственный счет. За счет денег, собранных в виде налогов с тех, кто еще пытается заниматься каким-то полезным трудом.
Какое счастье, что мне не нужно сдавать это ЕГЭ. С таким чувством я прослушала рассказ Ильи Смирнова про свежее пособие «Единый государственный экзамен обществознания 2011». А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. К 75-летию со дня смерти основоположника супрематизма, одного из основателей русского авангарда Казимира Малевича, в Белградском университете был подготовлен сборник его трудов и проведена международная конференция под названием «Казимир Малевич без границ». На конференцию съездила Елена Фанайлова.
О традиции изучения русского авангарда в Белграде говорит литературовед, профессор филологического факультета Белградского университета, организатор, посвященный Малевичу конференции, Корнелия Ичин.
В Белграде, в нашем университете, работал профессор Милевой Иванович, довольно известный словист с мировым именем, который интересовался авангардом, но, может быть, даже вот с такой необычной точки зрения. Его точка зрения немножко отличалась, скажем, от загребской, которую возглавлял профессор Флакер. Первые, как бы, работы, которые касается Хармса, первые интертекстуальные исследования, они начались с публикации 81 года. Я, скажем, как ученица и мои сотрудники продолжали в этом ключе исследовать русский авангард, отношение к традиции и потом, скажем, вот влияние самих авангардистов на то, что последовало в русской литературе, в европейской литературе потом. Все время были какие-то ограничения, но я думаю, в умах людей. Например, вот когда я сказала, что я занимаюсь Гумилевым, я перевела его, скажем, в 86-87 году, мне сказал вот один из профессоров, вот вы занимаетесь контрреволюционером.
Рассказывала профессор Корнелия Ичин, которая редактировала книгу переводов Казимира Малевича. В книгу вошли тексты из пятитомника российского издательства «Гелия». Это теоретические статьи Малевича об искусстве московского и витебского периодов, тексты для газеты «Анархия», переписка с Эль Лисицким, декларации, трактаты, манифесты супрематизма. О трудностях перевода говорит белградский филолог, словист Елена Кусовец.
Читать Малевича трудно, а переводить еще более сложно. Я переводила статьи, которые находились в пятом, последнем томе Малевича, и это были его записки, некоторые афоризмы и статьи про искусство, кубизме, а потом футуризме, затем супрематизме, и еще некоторые статьи о религии. Что касается трудностей переводов, их было очень много, потому что Малевич, для него говорили, что он неграмотен. Но, с другой стороны, он просто говорил несколько славянских языков, и я думаю, что все это повлияло на его русский язык, значит, и польский, и украинский, это видно в его предложении. С другой стороны, у Малевича новые слова, и это было трудно найти, то есть перевести на сербский, например, цветопись, что такое цветопись, как это перевести на сербский, его неологизме. Затем, с одной стороны, мне кажется, что он так автоматически писал, что невозможно следить его мысли, и трудно разбираться в том, что он хотел сказать. Надо его много читать, много думать о нем и много следить за всем тем, чем он занимается, и его философиям, и художеством.
Противоречивость мысли Казимира Малевича, о которой говорила словист Елена Кусовец, была вполне отражена в докладах конференции. Выступление исследователя Надежды Григорьевой, которая работает в Германии, было посвящено радикальной критике Казимиром Малевичем традиционной концепции человека.
Малевича нельзя назвать гуманистом. Малевич называл человека самым опасным в природе явлением и считал существо человека саморазрушительным, разрушающим не только себя самого, но и окружающий мир. Человеческое существование Малевич объявлял попеременно то тюрьмой, то сумасшедшим домом, то великой детской. В порыве тотального отрицания Малевич отрицал не только человека, критиковал не только человека, но и государственное устройство, религию, хозяйство, а также живопись, литературу, философию. Он критиковал сам предмет человеческой культуры, поскольку человеческую культуру считал слишком утилитарной, как он выражался, харчевой. Этой харчевой культуре он противопоставлял беспредметность. Антропология Малевича явилась предвосхищением антропологического поворота конца 20-х годов 20 века, то есть Малевич предвосхитил Михаила Бахтина, Хельмута Плеснера, Арнольда Гелена, Жоржа Батая. Однако эти философы не были столь максималистски настроены, как Малевич. Они не были беспредметниками, и они не позиционировали себя в роли демиургов, тогда как Малевич принимал на себя именно роль демиурга, когда он предлагал программу революционного переустройства мира и предлагал перевести человечество в состояние беспредметности, супрематии.
А вот как, интересно, он предполагал это чисто физически сделать?
Я думаю, что он хотел использовать для этого методы искусства, методы абстрактных форм. Его педагогическая деятельность была направлена на обучение новой породы художников, у которых для начала нужно было отменить созидательную способность живописца, как писал сам Малевич, а потом на этой основе построить некую склонность к супрематизму, которая могла бы способствовать построению нового беспредметного мира.
У меня вообще сложилось еще такое впечатление, что он каким-то образом вот в этом своем нигилизме, он имеет в виду смерть и как бы уничтожение, разоблачение всего человеческого. Это были какие-то такие теории в духе Николая Федорова, только наоборот. Это какой-то такой новый утопизм. Вообще, насколько серьезно он все это говорил? Или это было просто артистическим производством текста, неким воззванием?
Мне кажется, у Малевича это не было просто воззванием. Это все-таки было революционное поколение авангарда, и он вполне серьезно относился к тому, что он говорил, то есть его пафос вполне обоснован. Насколько это соотносится с общим делом Николая Федорова, конечно, есть определенные пересечения, параллели, но у Федорова все-таки его проект, он утилитарен, тогда как Малевич склонен именно к антиутилитаризму. Он не признает вообще дела как такового. Он стремится к покою. Он пишет о том, что человечество должно стремиться к покою. И человек по природе своей ленив и не склонен к какому-либо делу, склонен к безделью.
А еще меня поразило некоторое протоэкологическая мысль.
Да, Малевич действительно стремился очистить землю, очистить природу в пределе от самого человека, да, наверное, потому что человек казался ему несовершенным существом, полугибридом, полуживотным, но более агрессивным, чем животное, поэтому менее совершенным, чем животное. И для перехода в беспредметность человек должен был быть освобожден от самого себя.
Рассказывала исследователь Надежда Григорьева. Радикальное отрицание человеческого не помешало Малевичу в 1918 году выступить с манифестом в защиту прав художников в газете «Анархия». О том, как политическое, художественное и человеческое выражались в этом тексте, говорит словист-искусствовед Нина Гурьянова, Чикаго.
Малевич напрямую обратился к этому в своей статье «Декларация прав художника», опубликованный в июне 2018 года в 92-м номере газеты «Анархия», где он определяет неприкосновенность жилища и мастерской художника и утверждает высший суверенитет личной жизни, жизни художника и любого человека над идеологическими государственными структурами и законами. На самом деле в этой позиции очень последовательно проглядывается, это, наверное, вас удивит, позиция анархистов этого времени. Хотя надо сказать, что вот сейчас анархизм очень часто смешивается с хаосом и воспринимается как такой кровавый бунт, которым он не был в то время. Малевич в 18 году очень активно сотрудничал в политической газете «Анархия» Московской Федерации анархистских групп. И именно в этой газете, в политических передовицах, начиная с марта 18 года, когда, собственно, в Москве проходили несанкционированные расстрелы и днем, и особенно ночью, граждан на улицах города ЧК Троцкого, и усиливались репрессии против анархистов, газета «Анархия» публиковала протесты против любого насилия над человеческой жизнью. И в этом отношении слова Малевича из его декларации, если позволите, я процитирую. «Никто и никакие законы, даже в то время, когда угрожает смерть государству, отечеству, национальности, не должны иметь насилие над жизнью, а также управлять им без особого его на то соглашения». Очень важные и совершенно совпадают с тоном политической газеты «Анархия».
Это была Нина Гурьянова, известный исследователь творчества Казимира Малевича. Конференция, посвященная выходу книги его переводов, прошла в Белграде, и о ней рассказывала Елена Фанайлова. А я, послушав специалистов, еще раз убедилась в том, как прав был Максим Кантор в оценке роли русского авангарда. Право слова его роман «Учебник рисования» стоит не только читать, но и перечитывать. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные судом к 13,5 годам тюремного заключения, каждый не будут просить о помиловании. Об этом в четверг заявил адвокат Ходорковского Вадим Клюфганд. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила разочарование в связи с приговором, вынесенным Ходорковскому и Лебедеву. «Создается впечатление, что в процессе играли роль политические мотивы», заявила Меркель. Авиакомпания «Аэрофлот» полностью восстановила график полетов. В настоящее время все рейсы выполняются по расписанию, говорится в сообщении авиакомпании. Транспортная прокуратура тем временем внесла представление руководству «Аэрофлота» и авиакомпании «ГТК России» в связи с ненадлежащим оказанием услуг пассажирам во время задержек рейсов. Новый начальник милиции назначен в станице Кущевская Краснодарского края, где 5 ноября были убиты 12 человек, а затем были выявлены грубые нарушения в работе правоохранительных органов. Кущевская РОВД возглавит полковник Александр Сокрутенко. Временно исполняющий обязанности президента Молдавии, спикер парламента Мариан Лупу, в пятницу утром выдвинет кандидатуру лидера либерал-демократов Владимира Филата на пост премьер-министра. В Минске повторно задержаны двое граждан России, уже отбывший административный арест по обвинению в участии в акциях оппозиции. Как сообщил президент Извините, как сообщает корреспондент Радио Свобода, российское посольство выясняет причину задержания.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Балалайка на пути от народа к авангарду» и театральный фестиваль имени Андрея Толубеева. В одном из недавних выпусков «Российского часа поверх барьеров» я рассказывала о голландском дирижере Марселе Ферхуффе, который возглавляет хор донских казаков. Тогда мы немного поговорили о судьбе народного инструмента в руках профессиональных музыкантов. А сейчас на ту же тему я попытаю Алексея Марчаковского. Его педагогом был Павел Нечипаренко, его инструмент – балалайка, и он, кстати, мой коллега, потому что много лет вел передачи на Всесоюзном радио, Радио России, на Маяке, а еще был музыкальным редактором телепрограмму «Угадай мелодию». Противоречия в том, что академический музыкант играет на народном инструменте, он не видит. Я только напомню, что Ферхуф тогда сказал мне, что в Голландии такого не бывает. Или консерватория, или балалайка.
Музыканты могут быть любители, которые взяли в руки инструменты, поиграли на нем, как получится. Вот, и музыканты могут быть теми, кто получил академическое образование. Вот в данном случае вот это разногласие между словом «народный» и «академический», которые сплетаются вместе в профессиональных музыкантах, оно как раз обеспечивается образованием. Понимаете, то, что мы начинаем учиться в музыкальной школе, в музыкальном училище, заканчиваем консерваторией или, в данном случае, Академию имени Гнесиных, и получаем полноценное музыкальное образование. То есть скрипка ли это, балалайка, фортепиано, мы все получаем одинаковую дозу знаний. Понимаете? И когда мы берем для исполнения музыку народную, то мы уже не играем ее не как придется, не как нам вот захотелось, а мы ее играем все-таки относительно музыкальной культуры. Ну, точнее, не всякое народное искусство является шедевром. Понимаете, мы знаем очень много частушек с плохими словами, да? Музыки, которая низкого сорта, музыка, извините, вот даже та же тюремная музыка современная, не старинная, которая там другая, да? Вот, она тоже относится к народной музыке, понимаете? Но это разные сорта музыки. Вот, поэтому музыкант академического направления, он как раз исполняет таким образом, чтобы это было в стандартах вообще международной музыкальной культуры, и чтобы это, так сказать, было понятно, что это профессионально, это обработка музыкальных произведений, значит, не просто там сыграл темку и все, это вариации какие-то, развитие, что самое главное, и важнейшее из всего это соблюдение музыкальной формы. Когда это не просто вы можете полчаса там играть, что думаю, то и пою, да, как вот, а когда музыкант это приводит в форму соответствующую, которую вам легче воспринимать, вы когда слушаете на концерт, вы говорите, вот да, это здорово. Потому что это все сведено воедино. Культура, форма, развитие музыкального произведения и исполнение.
сами вы пишете для своего инструмента, солирующего с оркестром или с другим инструментом. Значит ли это, что вам хочется быть композитором, или это в значительной части связано с тем, что репертуара современного, написанного относительно недавно, для вашего инструмента не так, в общем-то, и густо?
Я сочиняю музыку как раз академического направления. Это концерты для балалайки с оркестром, два концерта у меня написано, различные пьесы, то есть те, которые сейчас вот используют студенты, они учатся на этой музыке в консерваториях практически по всей России. То есть эта музыка больше для воспитания, может быть, нужна, чтобы они, остановление происходило у музыканта. Вот. И было связано именно с тем, что нам не хватало музыки, причем не хватало романтической музыки. Есть такой пласт в музыкальной культуре, в музыкальной истории, как романтика. Особый пласт, это вот мы сюда Шопена отнесем, Рахманинова, Шуберта, Шумана и так далее. Для балалайки этого не могло быть, потому что она слишком поздно начала развиваться. Когда Андреев ее начал развивать, это был 19 век практически, понимаете? В то время как все инструменты уже имели многовековую историю. И мы пользуемся переложениями в большей степени. Мне хотелось, чтобы у нас была собственная музыка. Для того, чтобы когда музыкант ее играет, он мог не только там порадовать публику, удивить, но и задуматься о чем-то. Понимаете, то есть вложить в эту музыку еще свои мысли, то есть чтобы ее можно было интерпретировать. Вот она несложная, она простая. И вот этот романтический пласт я как раз стал развивать еще будучи студентом. Вот. И тогда появился первый концерт, цикл пьес для балалайки, прелюдии и так далее. Вот они вошли в репертуар сегодняшних концертных исполнителей именно академического направления.
Понимаю, что для вас этот вопрос, он совершенно смешной, наивный. Но вот в принципе, если мы обычному человеку скажем «балалайка» и «романтизм», то человеку вообще непонятно, как он будет реагировать. Он, может быть, засмеется, потому что кажется, что балалайка – это такой наивный инструмент.
Очень простой.
Очень простой и очень доверчивый, что у нас есть представление о романтизме. А тут балалайка. Как же это?
Вы знаете, этот инструмент настолько точно может передать именно романтическую эпоху. Понимаете, почему даже переложения, которые вот у нас делаются, они всегда очень успешны. Сам инструмент, понимаете, он таков, что многообразие его тембров и приемов игры, понимаете, мы можем извлекать звуки на этом инструменте там сразу несколькими приемами. Понимаете, не только вот как-то один дринь-дринь, да, вот как это в народе принято. Вот, а есть специфические приемы, вибрации, когда инструмент начинает петь, как бы, понимаете, он располагает как раз к исполнению в большей степени романтической музыки, чем какой-либо другой, ну, еще и старинный, скажем так. Это вот имеется в виду времена Баха и Генделя, щипковые инструменты. Для человека, который попадет однажды в камерный зал, да, или в концертный зал, где услышит эту балалайку, и что было неоднократно, и на гастролях, и на концертах, когда люди не ожидали от инструмента, что он может играть такую музыку. То есть я ездил в свое время, еще когда был Советский Союз, на гастроли, и не только мы играли в залах, а мы играли, например, в общежитиях, в рабочих, в клубах, в общежитиях, и всегда люди были всегда поражены, понимаете, что оказывается, инструмент может такое играть. Этот инструмент отвечает совершенно всем требованиям музыкальной культуры. Вот. Главное, чтобы он находился в нужных руках.
Инструмент, он на самом деле претерпел значительные изменения с того момента, как он появился. То есть, грубо говоря, мы сейчас все время говорим аутентичные там инструменты. А балалайка менялась?
Еще как. В том-то и дело, что сначала были жильные струны, и было не столько много ладов. Вот, ну, для всех, скажем, лады такие вот поперек такие стоят же металлические палочки, благодаря которым меняется высота звука. И он, конечно, не обладал совершенно такой мощностью, понимаете. То есть это был, ну, вот, ну, на уровне совсем уже такого прямо утилитарного инструмента, скажем. И когда пришел Василий Васильевич Андреев, когда он услышал этот инструмент и понял, что его можно развить, И когда он пригласил мастера Налимова, с которым он начал, а это краснодеревщик был, он совершенно к музыке не имел отношения, и вот Андреев стал делать расчеты, высчитывать и Налимову говорить, как сделать. И вот там не сама даже конструкция, а ее усовершенствование было очень заметным, потому что новые лады появились, увеличился гриф, заменили струны жильных на нейлоновые, вот на гитарные струны, мы же играем сейчас на гитарных струнах. Инструмент совершенно получил другое звучание, он стал мощнее, он стал концертнее. И вот сегодня мастера тоже продолжают эту работу, они ищут мощность, потому что, к сожалению, время диктует другие динамические условия. Мы привыкли к шуму города. Вы заметили, что мы слушаем все громче и громче музыку. И залы стали большими.
Не используете подзвучивающие никакие средства?
Вы знаете, нет. Здесь, если зал акустический, если он хорошо сделан акустически, зал Гнесинской академии, в принципе, он совершенно не требует подзвучки. Но если, конечно, зал не очень, так сказать, акустически совершенен, то мы играем с микрофоном. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить какой-то зал совершенно потрясающий. Это был в Германии такой зал. Понимаете, вот у них, кстати, культура, поскольку концертная давно развивается, исполнительство, у них и строительство было продумано. Залы большие, тебе кажется, тебя никто не услышит, ты начинаешь играть, а весь звук вот прямо как на ладони.
Иногда складывается впечатление, если чуть-чуть вернуться к народной музыке, что, допустим, все, что связано с фольклором русским, это гораздо более интересно иностранцам, чем россиянам. И, исходя из этой логики, в общем, получается, что, может быть, здесь люди предпочитают, допустим, тот же романтический или какой-то другой классический репертуар. А, например, за границей выгоднее играть именно народно. Или это не так?
Это не так. Это совершенно не так. Дело в том, что их действительно будет привлекать наш фольклор. Почему? Ну, во-первых, богатство русской музыки, оно просто, ну, вне сомнения всякого, да. Песни всегда любили и будут, видимо, любить за рубежом, потому что они отвечают тем же романтическим, кстати говоря, настроением. Но они прекрасно слушают классическую музыку, и мы вот, когда ездим на гастроли, мы всегда играем классическую музыку. Это всегда имеет большой успех, потому что сегодня исполнение на этом инструменте, оно не экзотическое, а оно настоящее. И вы знаете, вот был даже случай, когда Португалия, вот я работал в ансамбле, и Португалия попросила нас привезти программу двухчасовую из оригинальной музыки, для этого инструмента написано, и переложение. То есть можно было играть переложение классики и оригинальную музыку, не народная музыка. Вот такой был проект. И этот концерт прошел просто с ошеломляющим успехом. Потому что это новые тембры, понимаете? И произведения, которые сегодня, а у нас великолепные музыканты сегодня, и молодые, и те, кто постарше, это умение действительно исполнить произведение так, что, в общем-то, иногда, знаете, скрипачи пианисты позавидуют. Есть такая исполнительница Тамара Ильинична Вольская, дамриска. Вот, многие педагоги-скрипачи, когда она жила у нас, заставляли студентов сходить на ее концерты, чтобы послушать, как она играет. Запад совершенно не обязательно требует от нас фольклора. Это мы виноваты в том, что мы больше предлагали лубок. Очень много лубочного предлагали. И был период, когда от этого устали, нас перестали приглашать. Был такой период, вот как раз 90-е годы вот эти вот. То есть не было заказов на народный ансамбль. Потом, когда мы начали, действительно уже начали наши солисты ездить, и оркестры стали возить музыку не только народную, не только псевдонародную, вот, но и переложение классики, и оригинальные произведения, там это все совершенно с большим успехом стало проходить.
Репертуар большой, я имею в виду не то, что было прежде, а вот то, что написано, ну, я не знаю, ну, за последние 50, условно говоря, лет.
Вы знаете, сейчас просто вот каким-то пышным цветом это расцвело, я даже не знаю почему, а может быть и знаю, потому что у нас есть такой балладчик Андрей Горбачев, который тоже очень много делает для того, чтобы композиторы начали писать. Вот, и сейчас пишут очень много, я не буду сейчас там имена перечислять, но вот, допустим, один есть такой композитор Бронер, это очень серьезный композитор, симфонический. Белецкий, он написал вот как раз по просьбе Андрея, как бы он его вовлек в эту историю, потому что очень тяжело, на самом деле, человек, который пишет для скрипки и для симфонического оркестра, вдруг он начнет писать для балалайки, тяжело его привлечь к этому. Вот Андрею удалось, написаны шикарные произведения для балалайки с альтовой домрой и с оркестром. Вот эти какие-то 5 там лет, в эти годы особенно интенсивно пишут композиторы для балалайки. Я думаю, что, вы знаете, композиторам тоже нужны новые тембры. Это совершенный закон, потому что композитор всегда ищет новые тембры, ему нужны звуки. И поскольку вот как раз балалайка поднялась на уровень, когда с ней можно разговаривать с точки зрения серьезной музыки, композиторы стали с ней разговаривать, с этим инструментом общаться.
Саша, но это серьезная музыка, она еще доступна обыкновенному человеку?
Там разная есть музыка.
Авангард, да. Я имею в виду балалаечный, еще его эра не наступил.
Есть, уже и авангард у нас есть балалаечный, и все, что было, так сказать, с точки зрения такой очень серьезной музыки, как дудекафонная система, там, Шонберга, да, все сегодня уже используется, все играется, вся палитра музыкальных языков, которые существовали от начала и до сегодняшнего дня, сегодня все совершенно используются, понимаете, поэтому есть, конечно, музыка, которая доступны, которые люди с удовольствием послушают и все, вот, но есть музыка для, так сказать, очень больших ценителей, очень больших профессионалов, вот, которые, я не знаю, может быть, иногда сами не понимают, что там играется, понимаете, вот, но такая музыка тоже у нас есть. И что сейчас очень важно, вот, кстати говоря, я считаю, что положительный момент, что балалайка начала входить и в так называемую не очень хорошим словом поп-культуру, когда мы уже играем с электронными инструментами. То есть жанр легкой музыки, вы понимаете, он везде во всем мире существует, но не пошлый, я имею в виду, а настоящие эстрадные музыки. Народные инструменты интегрируются туда и вполне успешно. Ведь в конце концов мы же знаем, что и гитара есть в каких-то таких эстрадных и джазовых исполнениях. И я считаю, что и балалайка тоже вполне может занять место и в эстрадной вот этой нише. Но я считаю, что это нужно делать сегодня, потому что мы существуем для людей, понимаете. Я вот всегда говорю, что в свое время мы балалайку отобрали у народа, сделали ее академической и забыли ее вернуть. Понимаете, хотелось бы все-таки народу тоже отдать его инструмент, чтобы он его слушал, слушал те произведения, которые его устраивают, но не потакая, так сказать, дурновкусию.
Алексей Марчаковский в автобиографии пишет, что на балалайке совсем не хотел учиться играть и даже плакал, скандаля с родителями. Ему нравилось фортепиано. Поэтому я спрашиваю музыканта, много ли молодых людей изъявляет желание нынче учиться игре на балалайке.
Сегодня мы уже бьем тревогу. Это большая проблема, и исходит она от средств массовой информации на самом деле. Почему? Потому что если раньше были программы по телевидению, и люди видели наших артистов, и тогда они могли отдавать своего ребенка, понимаете, зная, что он может тоже достичь каких-то высот, то сегодня это совершенно отсутствует. И люди уже, знаете, вот задумываются, то есть стоит ли связываться там с музыкальной школой, если это все равно никуда...
У нас есть фабрика звезд.
Если у нас есть фабрика звезд. Это большая проблема, потому что я считаю, что, конечно, и радио, и телевидение должны иметь программы, которые на виду, на тех каналах, когда это люди могут услышать. Наверное, может быть, когда-то вот наступит время, сейчас отдохнут, может быть, потому что действительно, в общем, много этого было в свое время, такое насаждение было, да, мы это помним. Может быть, когда-то это возродится, понимаете, в разумных пределах, чтобы люди это могли увидеть по телевизору. Но, тем не менее, и нельзя говорить, что мы совсем уже прямо умираем. То есть учатся дети, приезжают студенты. В Москве, я знаю, в прошлом году, что ли, 4 студентов пришлось отправлять в другие города. То есть был такой наплыв, что они не могли. Они хорошие ребята были, но их пришлось отправить в другие консерватории, к другим педагогам. Проблема наша общая в том состоит, чтобы все-таки в разумных пределах, да, без оголтелости, но дать людям знания о своей национальной культуре и знания о том, как можно играть на своих национальных инструментах, каких вершин можно достигать.
Я прочитала вашу очень симпатичную и очень иронично написанную автобиографию. Вы там пишете, что вы плакали, когда вам пришлось перейти с фортепиано, ну то есть не дойдя до фортепиано.
Мне так хотелось играть на фортепиано, я вам клянусь, что когда мне предложили балалайку, я даже не понял, что это такое. Я был очень опечален. Я просто не хотел, вот руками и ногами упирался, пока я не услышал этот инструмент. Мой будущий педагог пригласил меня в класс, показал несколько приемов игры, и как звучит инструмент, я тоже сказал, я остаюсь.
Я просто себе, когда я читала, я себе представила, что действительно маленький малыш мечтал себе вот это большое, черное, полированное, вот так крышка открывается, да, все изогнуто, какие-то ножки, колесики, струны там, то есть вообще все. А тут ему дают какую-то маленькую треугольную штучку.
Что с ней делать? И что она может? Что этот инструмент может сыграть? Вот это действительно было такое в моей жизни.
О народной музыке мы разговаривали с Алексеем Марчаковским. И в его исполнении вы слышали его пьесу на тему вальса Арчибальда Джойса для балалайки с оркестром и версию «Коробейников». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел 4-й театральный фестиваль имени Андрея Толубеева «Современная петербургская драматургия», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Театральный фестиваль «Современная петербургская драматургия» теснейшим образом связан с многолетним проектом, чье имя совпадает с именем фестиваля. Начиная с 2008 года, проект «Современная петербургская драматургия» носит имя Андрея Толубеева, чей драматургический дебют пьеса «Александрия» была поставлена в рамках проекта в 2005 году. В этом году фестиваль расширил свои рамки. В нем появилось, помимо обычных спектаклей, много экспериментальных форм. Появились и драматурги, раздвигающие границы Петербурга. Например, один из авторов Даниил Гуревич, приехавший из Соединенных Штатов Америки. На специальном американском дне фестиваля была показана его пьеса «Кражи».
Она сказала, что у вас забирают магазин, что вам очень нужны деньги. У вас не хватает, и вы специально все сделали. Ну, я имею в виду, пришли тогда к нам, чтобы потом обвинить Джеку в краже денег.
Вы что, рехнулись?
Я нет. Это он рехнулся. А что, я была не права?
И ты в это поверил? Игорь, ты в это поверил?
Это была первая сцена, завязка пьесы Даниила Гуревича «Кражи» в исполнении актеров Анны Екатерининской, Елены Соболевой и Александра Цибульского, говорит автор пьесы.
Пьеса – это о талантливом человеке с очень несостоявшейся судьбой. О том, что главная кража, когда крадут у человека судьбу, счастье.
Поясняет один из организаторов фестиваля, художественный руководитель театра «Под самой крышей» Владимир Фунтусов.
Проект «Современная петербургская драматургия» с прошлого года стал выходить на международный уровень. В наших запасниках сейчас лежат пьесы французские, латышские, эстонские, сербские. Дело в том, что когда мы затевали этот проект, и когда мы поставили пьесу Андрея Юрьевича Толубеева, это так и мыслилось. Один из фестивальных дней сейчас посвящен именно американской драматургии, где мы представляем одну пьесу Даниила и еще одну пьесу, присланную нам из Униловского центра.
Тогда как же именно петербургская пьеса? Или это уже становится условным понятием?
Нет, это не становится условным понятием. Мы поставили за 7 лет все самое лучшее, что есть в петербургской драматургии. Но среднее и старшее поколение. И еще нашли 3-4 человечка молодых драматургов, которым дали дорогу. Пришла пора оглядеться во внешний мир. И оказалось, что аналогичные вещи происходят в Соединенных Штатах Америки, только в Америке 46 лет занимаются этим. Мы 7 занимаемся, но в Америке один классический стандарт театрализованных читок, а у нас их 15 стандартов. Им интересно очень, и нам интересно. Это же интересно в Европе, во Франции, это же интересно в Сербии, где мы побывали. И мы поняли, что проект «Современная петербургская драматургия» может быть не локальным, он может встречаться с другими аналогичными проектами. У нас была такая встреча с австрийцами в свое время. А теперь, да, наверное, он будет выходить за пределы Петербурга. От этого он не перестанет быть петербургским проектом. С другой стороны, мы в этом сезоне сыграли пьесу Людмилы Николаевны Разумовской, с которой когда-то начинали фестиваль и проект. Но сыграли почему? Потому что в ней играет новое поколение, молодые. Она прошла в Университете культуры и искусств, прошла очень хорошо.
Когда же пришло первое поколение молодых людей, начисто лишенное идеалов, когда впервые за всю историю русские мальчики, наплевав на проклятые святые вопросы, поголовно пошли грабить и торговать, когда одной половине сделалось наплевать на вторую, ставшую с протянутой рукой. Душа моей родины умерла.
Это был монолог дочери из пьесы Людмилы Разумовской «Биография» из картины «Смерть» в исполнении актрисы театра «Под самой крышей» Елены Соболевой. Кстати, Елена Соболева вместе с народным артистом России Иваном Краско стала лауреатом премии имени Андрея Толубеева, первая церемония вручения которой прошла уже по окончании фестиваля. Лауреатами стали также три драматурга – Тарас Дрозд, Игорь Шприц и Сергей Носов, как внесшие наибольший вклад в проект «Современная петербургская драматургия».
Татьяна Вольская рассказывала о театральном фестивале «Современная петербургская драматургия», и очень хочется верить в то, что таковая существует. Это был последний выпуск программы в 2010 году. Я поздравляю всех моих слушателей с наступающим праздником и до встречи в новом 2011. На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру, и на том же сайте ее можно в любое время послушать.
«Время свободы» – итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале, 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».